40 и FM 91.9. С вами Радио Курьер.
Добрый день. В эфире опять Радио Курьер и с вами Люба Черная. На 2 месяца мы взяли перерыв, но потом поняли, что ни чин без нас, ни мы без чина прожить не сможем. Радио Чин, потому что представляет весь спектр этнических общин Канады. И куда же без русской общины? А мы, потому что любим радио. Итак, сегодня мы, я и Андрей Мазурук, как и обычно, начнем передачу с местных канадских новостей. Ну а затем вас ждут встречи с 2 интересными людьми. И так получилось, что оба интервью связаны с Украиной. Ну и не могу не напомнить, что завтра многими любимый праздник Хэллоуин. Когда-то языческий праздник сегодня превратился в карнавал. Метлы, черные коты, пауки и паутина, летучие мыши и тому подобное. Главный принцип – чем страшнее, тем лучше. Разумеется, без тыквы с вырезанной в ней устрашающей физиономией, зажженной внутри свечой, тоже не обойтись. Исконно она рассматривалась как символ плодородия, огонь же должен был отгонять злых духов. У некоторых народов ее связывали с блуждающими душами. Однако в канадском университете Брок ввели запрет на некоторые костюмы, имитирующие национальные, считая, что это оскорбление культур и рас, многогранной истории и даже проявление расизма. Есть много способов одеться на Хэллоуин, как объясняют те, кто ввел этот запрет. Можно одеться творчески и получить удовольствие от праздника таким образом, при котором чей-то народ не будет высмеян или представлен стереотипно. Правда, мне не довелось еще видеть таких костюмов. Ну что ж, проявите фантазию. В общем-то, это легкий, веселый праздник. Ну а теперь новости.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался от поездки в Брюссель в связи с тем, что торговое соглашение, которое он должен был там подписать с представителями Евросоюза в четверг, не готово из-за позиции Бельгии. Канадская делегация не поедет сегодня вечером в Европу. Канада по-прежнему готова подписать это важное соглашение, но тогда, когда Европа будет готова, так заявил представитель министра торговли Канады Алекс Лоренс. Накануне глава МИДа Бельгии Дидье Райндерс заявил, что бельгийские власти приостановили переговоры по торговому соглашению Евросоюза с Канадой до утра четверга. По его словам, примерно через час после начала обсуждения соглашения, бельгийские власти назначили встречу постоянных представителей стран ЕС. СИТА является аналогом Трансатлантического соглашения о партнерстве в области торговли и инвестиций, переговоры о заключении которого Евросоюз ведет сейчас с США, и против заключения которого выступают отдельные представители европейской общественности, а также малого и среднего бизнеса. По их мнению, подобного рода соглашения выгодны лишь транснациональным компаниям. Ранее парламентский источник в Брюсселе сообщал, что если всеобъемлющий торговый договор между Евросоюзом и Канадой не будет подписан, это перекроет дорогу для подписания торгового пакта между Евросоюзом и США. Правительство Онтарио, реализуя план о расширении доступности высшего образования в провинции, заявило о строительстве новых университетских кампусов в Брамптоне и Милтоне. В среду в Милтоне министр высшего образования Онтарио Деб Мэтьюс сообщила, что новые учебные заведения будут фокусироваться на физике, технологии, инженерном деле, искусстве и математике. А в Брамптоне об открытии нового университетского кампуса объявил министр финансов провинции Чарльз Суза. Милтон уже стартовал в партнерстве с университетом Уилфред Лурье, частными лицами, надеясь ускорить осуществление этого проекта. Проект расширения сети учебных заведений высшего образования обойдется провинции в $180 миллионов. И это вторая фаза плана, охватывающего многие регионы Онтарио, в том числе Миссисагу и Маркхэм. Федеральное правительство намерено в скором времени внести изменения в национальный строительный код, который потребует от строителей стремиться к возведению в ближайшие 15 лет нулевых домов и зданий, производящих столько же энергии, сколько они используют. При этом планируется ввести стимулы для домовладельцев, чтобы они модернизировали свои дома с целью сокращения потребления энергии. Цель этих изменений – сокращение выбросов парниковых газов от зданий, на долю которых приходится 17% загрязнения воздуха в Канаде. Это часть мер, которые будут приняты в преддверии важной встречи по вопросам климата премьер-министра Джастина Трюдо с премьерами провинций Канады в декабре. Таня Румак, пресс-секретарь Landmark Homes, девелопер в Эдмонтоне, одобрила лидирующую позицию правительства по этому вопросу. «Очень важно, — сказала она, — что мы начинаем принимать меры по увеличению минимального стандарта для нулевых домов. Нулевые дома предполагают использование солнечных панелей на крыше, дополнительную изоляцию, тройные стеклопакеты. С другой стороны, эти меры увеличивают стоимость среднего дома на 15%. Как сообщила полиция Онтарио, бывшая медсестра из Вудстока Элизабет Рейси Мэй Уэтлауфер, 49 лет от роду, обвиняется в смерти 8 своих пожилых пациентов в домах престарелых на юго-западе провинции. Во вторник на пресс-конференции в Вудстоке стало известно, что ей предъявлены обвинения в 8 убийствах первой степени, происшедших в период с августа 2007 года по август 2014. Жертвы были в возрасте от 75 до 96 лет. Полиция не сообщила подробностей их смерти, известно лишь, что 7 из них ввели смертельную дозу лекарства. Уэтлауфер работала в разных домах престарелых сети Crescent Care Nursing, которые принадлежат 6 зданий по уходу за пожилыми людьми на юго-западе провинции. 7 из погибших скончались в Вудстоком филиале компании. Еще одна жертва была из дома престарелых в Лондоне. Уэтлауфер впервые получила лицензию медсестры 8 июня 1995 года в коллегии медсестер Онтарио. По словам представителей коллегии, также начавшей расследование по этому делу, сейчас обвиняемая лишена права ухаживать за больными. Соседи Уэтлауфер по многоквартирному дому в Вудстоке описывают ее как дружелюбную, ничем не примечательную женщину, тихо живущую со своей маленькой собачкой. Она активно постилась в социальных сетях, выкладывая фотографии о путешествиях с семьей и даже писала поэмы. По словам начальника полиции Вудстока Уильяма Рентона, ничего подобного не случалось с тех пор, как 8 человек погибли при странных обстоятельствах в инциденте с участием байкеров Бандидос в 2006 году. Премьер-министр Онтарио Кэтлин Уинн заявила в среду, что проверку правительственного контроля за домами престарелых можно начать, когда придет время. Но сперва необходимо провести тщательное расследование по делу о медсестре, обвиняющейся в убийствах пациентов. В понедельник в Онтарио стартовала программа вакцинации от гриппа. Эпидемия гриппа наступает практически каждый год с наступлением холодного сезона. Кто-то переносит грипп на ногах, кто-то спасается антибиотиками, но в сложных ситуациях заразившимся грозит больница. Известны летальные исходы. Министр здравоохранения Онтарио Эрик Хоскинс считает, что прививка – это лучшая защита от гриппа на сегодняшний день. На пресс-конференции он пояснил, что вирусы гриппа постоянно меняются, и люди должны делать прививку, которая обновляется каждый год. В Онтарио право на бесплатную прививку от гриппа имеют все люди в возрасте от 6 месяцев и старше, которые живут, работают или учатся в провинции, а также люди с высоким риском развития осложнений, дети в возрасте до 5 лет, пожилые люди, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением, сахарным диабетом, заболеваниями сердца и легких. Как поясняют эксперты, прививка не передает непосредственно вирус гриппа, так как вакцина изготовлена из мертвой формы вируса. Примерно у 1 из 10 тысяч людей может возникнуть аллергическая реакция на антибиотики, которые содержатся в вакцине. Примерно у 1 на миллион может развиться синдром Гиена-Барре. Редкие патологические иммунные реакции, которые вызываются и другими вакцинами. Если у человека есть аллергия на какой-то компонент вакцины, нужно проконсультироваться с врачом и найти вакцину, которая не содержит этого компонента. Как правило, прививка эффективна на 50-60%, но это же лучше, чем ничего. Список клиник, где можно сделать прививку от гриппа в Онтарио, можно найти на сайте Министерства здравоохранения провинции.
Игорь Щупак, директор Украинского института изучения Холокоста ТКУМА, заехал в Торонто по дороге в Нью-Йорк, где ему предстоит выступить на заседании Организации Объединенных Наций. Интервью у него мы взяли перед вечером в клубе людей золотого возраста ложи Шалом Алейхама, где он прочел лекцию о Бабьем Яре и квази-истории Великой Отечественной войны.
Почему вас заинтересовала эта тема?
Потому что я живу
на той территории, где произошел Холокост, потому что я еврей и потому что я историк. Это все сложилось, и где-то вот с 80-х годов, когда я учился в Запорожье, в Запорожском педагогическом институте, наш декан исторического факультета тогда и заведующий кафедрой, доцент Орлянский Семен Федотович, который всю жизнь должен был объяснять, что он не еврей, несмотря на то, что Орлянский и Семен, а коренной русский из России, он очень интересовался проблемами малочисленных народностей или национальных меньшинств, по-разному говорили, Украины, и начал проводить работу. Я, как его студент, участвовал в этом. Потом уже мы, как партнеры, это делали, когда я закончил исторический факультет. И работали над этим. Создали центр изучения восточноевропейского еврейства, истории евреев юга Украины и так далее. Ну и так постепенно начал этим заниматься все серьезней. Когда писал диссертацию, я писал диссертацию по истории Украины 20-30-х годов, по тому, что происходило в системе профессионального образования. И это было в ходе не только индустриализации, коллективизации, но так называемой культурной революции и политики коренизации и украинизации. А в рамках этой коренизации и украинизации очень многие процессы интересные происходили и с еврейским народом, с еврейской культурой, вот, с еврейским образованием, и меня это очень заинтересовало. Ну и, естественно, прослеживалась какая-то связь с тем, что происходило позже, когда эта культура, эта еврейская цивилизация была уничтожена полностью практически во время Второй мировой войны. Ну а затем в конце 90-х годов в Днепропетровске, тогда назывался этот город так, создавался центр изучения Холокоста под названием Ткума, что в переводе с иврита называется «Возрождение». Я с первого дня начал там работать. Сначала занимался только научной работой, потом ушел, потом на некоторое время стал директором, вот, потом уехал в Канаду. Вот, но пока был здесь, все равно продолжал этим заниматься. Ну, а потом, когда проект стал развиваться, вот, то уже стал заниматься этим более конкретно. И сейчас центр изучения Холокоста преобразован в институт, Украинский институт изучения Холокоста ТКУМА, один из крупнейших научных и образовательных центров в Европе по изучению Холокоста. Там же я создал музей со своими друзьями, партнерами. Один из крупнейших, опять-таки, в Европе музеев, посвященных истории Холокоста. Полное название «Память еврейского народа и Холокост в Украине». Ну и занимаюсь научной работой и написал больше 100 научных работ. Написал учебники, и в том числе по истории Холокоста. И сейчас продолжаю эту работу и научную, и образовательную, и культурологическую. Но самое главное – это наука образования.
Вы считаете, что эта тема не устарела и сегодня?
Ну, если не устарела история, вот, то, наверное, нет. Но, к сожалению, я думаю, что сейчас история не просто актуальна, а даже слишком актуальна, потому что из-за разного понимания истории люди начинают убивать друг друга.
Опять
или снова. И то, что происходит на востоке Украины, это не только агрессия России против Украины, так как это было в Грузии, так как это было в Молдове, но это и использование советского и постсоветского сознания большого количества людей, которые мыслят по-советски и опираются на мифы, которые формировались очень долгое время, а сейчас активно развивается Россия. И, естественно, очень важно отделять историческую память от исторической неправдивой мифологии, особенно в том, что касается Второй мировой войны и Холокоста. И вот то, что сейчас происходило в Украине, в Киеве, 75-летие трагедии Бабьего Яра, проводилось огромное количество мероприятий. Впервые на таком уровне в Украине это так отмечалось. Это было при поддержке и президента Украины, и правительства. Но главную роль сыграли общественные организации. И это, наверное, хорошо и правильно, потому что в Украине активно формируется гражданское общество, при котором само это гражданское общество делает очень много. Иногда то, что не делает государство, а когда государство что-то не делает, иногда это неплохо, потому что оно не мешает. Вот, по крайней мере. Ну, а здесь как раз, ну, по крайней мере, политическая поддержка была, и вот тот проект, который я осуществлял, для меня это было очень важно, потому что осуществляли его в первую очередь канадцы, то есть организация такая Ukrainian Jewish Encounter, которую создал господин Тевертей, это гениальная задумка, вот. А концепцию этих мероприятий, которые проходили, разработали профессор Пол Роберт Магочи из UFT, Университета Торонто, и Адриан Коротницкий. И для меня была честь участвовать в одном из главных мероприятий, главных программ этого проекта, молодежный проект. Я также участвовал в научном симпозиуме, в написании издания книги «У бабьем Яре» и так далее. Ну, об этом все можно рассказать чуть более подробно, если это интересно.
Но интересно, мне лично интересно все-таки, в свое время я тоже как бы очень этим интересовалась, в чем были причины Холокоста, в чем были предпосылки Холокоста.
Вы знаете, ну, Сантаяна когда-то сказал, что единственное, чему учит история, тому, что никогда никого ничему не научила, с одной стороны. С другой стороны, история не учит, она карает тех, кто не учит ее уроков. И что касается Холокоста, это же не был первый геноцид, во всяком случае, в 20 веке. Вот, Норман Наймар, который, кстати, участвовал в нашем международном симпозиуме из Стэнфордского университета, он автор большого количества книг по геноциду, один из главных специалистов в мире по геноциду, он прослеживает различные геноциды на протяжении всей истории человечества. Но если взять 20 век, то началось это с геноцида по отношению к армянам в 1915 году, когда за короткий период времени было вырезано до 2 миллионов армян только за то, что они армяне на территории Османской империи. А потом был, например, геноцид Голодомор украинского народа в 1932-1933, когда миллионы украинских крестьян, в первую очередь украинцы, но также и русские, и евреи, и болгары, они были уничтожены в ходе искусственно организованного Голодомора. И если человечество, как говорят многие исследователи, в том числе и Тимоти Снайдер из Йельского университета, который тоже участвовал, конечно, в этом симпозиуме, и другие, не извлекло уроков из того, что было, мол, ну, произошло это с армянами, ну, произошло с украинцами, то вот, как писала Ханна Аренд, стала восприниматься некая банальность зла. То есть, что зло, массовое убийство, оно настолько банально, что на него уже практически не обращают внимания. И это одна из важных предпосылок. Вторая предпосылка – это тоталитаризм. В любом виде. Будь то это гитлеровский нацистский тоталитаризм, будь то это сталинский тоталитаризм, будь то тоталитаризм в Камбодже, в Кампучии, Пол Пота, Янг Сари. Он создает условия, предпосылки для организации геноцида, потому что для этого необходимо государство, которое имеет рычаги и возможности для организации массового уничтожения. И соответствующая общественная атмосфера и вот,
общественное сознание,
конечно. Вот. Ну и, конечно, антисемитизм, который существует столько, сколько существует евреев.
Была у украинцев в какой-то степени месть за Голодомор, поскольку
вот вы смотрите,
среди
да.
революционеров было много евреев и так далее.
Вот вы повторяете вот некие формулировки, которые уже как-то воспринимаются как штампы. Вот среди украинцев. Скажите, пожалуйста, кто организовал Холокост?
Ну, скажем, Гитлер, наверное.
Гитлер. Организовал, да. Кто осуществлял массовое уничтожение?
Но, кстати, в Литве уничтожали украинцы, а вот в Украине литовцы.
Окей. Кто организовал уничтожение миллионов людей? Кто организовал расстрел в Бабьем Яру, в других Бабьих Ярах? Специальные зондеркоманды. Значит, естественно, опирались на местное население. Коллаборация, сотрудничество с оккупантами всегда есть в любой стране, по любому поводу оккупации. Нацизм принес Холокост, и начался Холокост, в принципе, вот в тех масштабах, которые мы знаем, с нападением Германии на Советский Союз. Вот как начали массово уничтожать евреев в Каменце-Подольском, и потом в Бабьем Яру, и потом в других Бабьих Ярах Украины. И, естественно, везде организовывали уничтожение немецкие нацисты, а пособники были местные коллаборанты. Украинцы, литовцы, латыши, эстонцы, белорусы и так далее. Везде это было. Но организаторы, немецкие нацисты, это признано и самой Германией, это признано и всеми учеными.
Кстати, среди них были и те, кто спасали.
Это тоже то, чем я занимаюсь, мне это особенно интересно, потому что плыть по течению и быть как все, и не выделяться, и подчиняться власти, это доступно большинству. И большинство так себя ведет. Но есть герои, их никогда не может быть много, поэтому бессмысленен вот этот советский тезис о массовом героизме. Если это героизм, он не может быть массовым. Герои не составляют большинство населения. Это исключительные люди, и потому мы их и так чтим. Так вот, были герои, в том числе украинцы, белорусы, литовцы, латыши, поляки, русские, которые с риском для своей жизни спасали евреев. И с риском для жизни, потому что условия спасения евреев в Восточной и Западной Европе были совершенно различны, исходя из нацистско-расовой теории. То есть, если в Голландии, например, кто-то спасал евреев, а там были много таких случаев спасения, то организаторы спасения могли оштрафовать, могли посадить в тюрьму, потом выпустить и так далее.
Могли просто...
Нет. Максимально это бросали в лагерь. И потом была возможность оттуда выйти. Это не лагерь смерти, опять-таки вот стереотипы. Есть лагерь смерти, были лагеря смерти, 6 лагерей смерти, все они находились на территории Польши. Нацистские лагеря смерти, не польские, нацистские. А были концентрационные лагеря. И его могли бросить в концлагерь. Но кто-то попадал и в Аушвиц-Биркенау, в лагерь смерти тоже. Если русский или украинец, или белорус спасал еврея, то, если это определяли, уничтожали не только этого спасителя, но и всю его семью, включая детей. И об этом люди знали. И возникает вопрос, вы представляете, какая должна была быть мотивация у человека, чтобы он рисковал не просто своей жизнью, а жизнью своих детей, спасая других. И когда говорят, вот большинство тех, а меньшинство этих, да, естественно, большинство тех, кто, ну, как говорят по-английски, bystanders, то есть сторонние наблюдатели со стороны, это всегда большинство, немного меньше коллаборантов. А героев, которые сопротивляются злу и спасают, их всегда мало. Это герои. И мне, и как ученому, как историку, очень интересно, какая была мотивация у этих людей. Она была самая разная. Была религиозная. Была политическая. Была чисто личная. Человеческая. Самая разная. Но были разные случаи, когда начинал спасать, а потом не выдерживал и сдавал. Было, когда спасал на протяжении многих лет, не зная, чем война закончится. И некоторые вот такие истории, они настолько драматичны и страшны, даже с хорошим исходом, что просто Шекспир отдыхает. Да, и вот одно из них, вот сейчас я заканчиваю книгу, пишу о спасении Аарона Вайса. Это мой старший товарищ, он немножко старше ему, меня, ему за 80, вот, но он очень молодой, энергичный и деятельный человек. Это человек, который жил в Бориславе, в Западной Украине. И если говорить очень коротко, то его и его семью спасали украинцы и поляки. Юлия Матчишин, украинка, украинская националистка, и польская националистка, пани Потенджина. Отношения между украинцами и поляками, вы знаете, какие были. Об этом говорят события на Волыни, когда десятки тысяч людей были убиты в кровопролитной вот этой украинско-польской войне. А тут они объединились в этом проекте и спасали Аарона, его родного брата, который, кстати, позднее стал спикером Кнессета государства Израиль. Сам Аарон Вайс стал знаменитым историком, главным редактором журнала Yad Vashem Studies. И он сначала участвовал в войне за независимость Израиля, когда потом они уже были освобождены, когда они переехали в Палестину. Потом занимался строительством, потом восстанавливал ту историю, которую сам пережил в том числе. И вот в этой истории очень много и страшных, и драматичных моментов, в том числе и тот, что у этой Юлии Матчишин сын служил в украинской полиции и участвовал в уничтожении евреев. И он не знал, что делает его мать. А мать боялась сына и не знала, что делать дальше. Но этот проект продолжался несколько лет, проект спасения. И там есть такие драматические вещи, но я не хочу рассказывать подробно. А потом эти евреи спасали этого полицая, от чекистов, которые искали его как коллаборанта-предателя. Они его спасали. И чем это закончилось? Это отдельная история.
Как вы считаете, может ли такое повториться еще?
Ну, повторяется же.
В таком масштабе?
А что такое масштаб? Ну, вот погибло 6 миллионов евреев. Это колоссальный масштаб. Перед этим, после этого гибли люди. В Камбодже погибло примерно столько же. Сейчас мы с вами говорим, обсуждаем вопросы там европейские, а в Африке уничтожают людей. И будь то Дарфур, или то, что было между Хуту и Тутси в Руанде, или в других местах. И как-то не особо людей это волнует. Но это же не здесь, это там. И как бы повторяется вот этот тезис, там, не спрашивай, по ком звонит колокол. А звонит-то он по тебе. И вот то, что тоталитарные идеи и воспитание ненависти на лживых, искаженных фактах и формирование идеологии ненависти, которые подпитывают имперские тоталитарные режимы, это все есть. И несмотря на то, что самые разные силы, в том числе воюющие друг с другом, называют друг друга фашистами, нацистские идеи, к сожалению, еще живы. И общество еще не созрело до того, чтобы мы думали, что мы гарантированы от того, что это не повторится.
to buy you glasses. You will need protect your eyes from the light that makes you blind and harmful.
Sweet time.
Реклама на радио «Курьер».
По-моему, мы платим слишком много.
Если вы платите mortgage свыше 4,5%, вам нужна консультация. Профессиональные журналы называют ее бриллиантовым советником. Ирина Антипова предлагает лучшие mortgage на покупку недвижимости, специальные программы для работающих по контракту, для новых иммигрантов, для инвестиций в недвижимость. И знаете, сегодня время рефинансировать. Звоните 416-663-3069.
Ник, давайте повторим, что бы вы хотели сказать?
Жень, понимаете, я бы хотел донести до клиента, что TD Canada Trust – это самый лучший банк в Канаде. А я в этом банке оформляю самые лучшие кредиты под недвижимость. Плюс ко всему, я выезжаю клиенту на дом, я доступен круглосуточно.
Так, секунду. Мы снимаем рекламный ролик, не фантастику.
Это не фантастика, это реальность. Позвоните мне, и я все объясню. Мой телефон легко запомнить. 416-CALL-NIC.
Мы спасались. Мы спасались в юморе, мальчик, в юморе. Туда мы ушли с головой. Там и до сих пор, поэтому нас и не видно.
Александр Филипенко. 3 ноября в новом шикарном зале Lyric Theatre с новой программой «У автора в плену». Спешите сдаться в плен. Билеты на сайтах parterre.ca и russiantix.com.
По-моему, смотреть на нас в любом состоянии – большое удовольствие.
30 languages, 3 frequencies, 1 voice. The voice of multiculturalism. This is Chin Radio. AM 1540 and simulcast on 91.9 FM.
Это волны AM 1540 и FM 91.9. С вами Радио Курьер.
Having fun, white like a snow, isn't it sad to see only burnt grass in the mud? Don't count on it. Don't. Be so short, if only night could be so long. Oh yes, I know. Oh yes, I see some place that we never can be. It's okay. It's okay. I just pretend I've never felt it.
it's sad. He seen it bad. What you just said, you never fail. It's okay. It's
так уж совпало, что следующее интервью тоже на тему Украины. Сегодня у нас в студии Софья Самойлова. Она приехала из Германии и привезла нам документальный фильм, который снимала сама и как режиссер, и как оператор, и как, наверное, сценарист, и потом монтировала сама. Этот фильм называется «Никто, кроме нас». Снят он на Украине. В какой области, Соня?
В Донецкой области.
В Донецкой области. И интересно, то есть мы можем читать много о событиях в Украине, здесь же много людей с Украины и немало людей из Донецка. Но одно дело, когда об этом пишут средства массовой информации, пишут ли это канадские или российские средства, или американские, всегда кто-то куда-то перегибает палку. И, конечно, интересно, когда ты видишь это своими глазами. Но, Соня, сначала, пожалуйста, расскажи немножечко о себе.
Я сама из Украины, жила и в России, и в Украине. Сейчас уже 16 лет.
Родилась живу... в России, да?
Родилась в России, да. Сейчас уже 16 лет живу в Германии. В Германии выучилась на оператора, как бы... Ну, вообще моя профессия называется дизайнер средства массовой информации. И я как бы научилась и монтировать, и снимать, и как бы редактировать и так далее. И... Ну, одним из моих актуальных проектов это вот этот вот фильм. Это как-то в рамках и моего в рамках учебы в университете, как это
понятно, да?
И была задача как бы один семестр провести за рубежом. И у меня давно уже была идея в Украине снять такой фильм, потому что это меня самой интересовало. И я это как-то согласила, и вот было у меня такое окно по учебе, я поехала в Украину, и там, ну, 3.5 месяца снимала. Снимала и в Киеве, не только на Донбассе. И,
Но вообще-то, наверное, страшновато, как родители отнеслись к такой идее.
Ну, родители узнали уже потом по факту, когда фильм уже был готов. Ну, конечно, родители бы не одобрили это дело, не одобрили. Хотя вот, ну, когда фильм посмотрели, ну, они сказали, что, конечно, ну, молодец. Ну, с другой стороны, понятно, ну, какие бы родители не боялись.
Да?
Ну, в конце концов, я думаю, да, потому что, ну, все это своими, как вы и сказали, все это своими глазами видеть, это совсем другое, чем читать в каких-то СМИ.
А как был выбор, куда ехать? Кто-то посоветовал, куда ехать?
Ну, в первую очередь я снимала в Киеве. У меня есть как бы в фильме три героя. Это два молодых парня и одна девчонка. Они, девочка-волонтерка, а парни добровольцы. Они были, служили в Донецкой области. А у меня...
Ну, они служили в армии уже, да?
Не, они поехали добровольцами. И в Песках, в Донецкой области, там потом уже воевали. И у меня в Донецкой области есть подружка. И я как-то хотела к ней приехать, даже просто в гости. Она живет в Волновахе. Она мне какое-то время говорила, что сейчас пока не надо, опасно. А потом, когда я еще, ну, снимала, еще была в Киеве, она говорит, что если хочешь, можешь приезжать. Сейчас у нас немножко, ну, остывает, успокоилась, да. Принимаю тебя в гости, ну, чтобы за тебя не бояться. Ну, я, конечно, сразу поехала в гости. Она сказала, что, может быть, будет возможность поехать с офицерами на передовую. У нее там знакомые, друзья. И, ну, в первую очередь я приехала как бы в гости. Ну, конечно, надеялась, что получится и снять, и так далее. Ну, потом уже получилось, что и второй, и третий, и четвертый раз уже приезжала. И, ну, с другими целями. Но в первую очередь это было просто как бы визит в гости, а потом уже...
А как выглядит эта передовая? Это что, окопы с двух сторон или как?
Ну, в принципе, да.
Даже так, да?
Ну, окопы, конечно, ну да, это как бы...
А эта передовая, она проходит по границе Донецкой области или где она проходит?
Ну, как бы граница, она нестабильная, она, mm-hmm. ну, в какое-то направление всегда движется. Когда я там была, как бы граница проходила, ну, я могу сказать места, не знаю, знакомы ли, Николаевка, например, это вот передовая, гранитное село тоже, Новотроицкое, это вот, ну, перед нами уже были только, как бы, сепаратисты или русская армия.
А как вы узнавали, что это противник, там стояли танки или... Там дежурили какие-то командные пункты такие, или как это выглядело?
Ну, они были не настолько близко. Это далеко, это целое, ну, там, не знаю, может, 800 метров, да, которая вот пустая серая зона называется. Ну, те не приближаются, и наши не приближаются. А, в принципе, те ребята, которые там стоят, воюют, они обо всем очень хорошо в курсе, где стоит чей блокпост и куда уже приближаться не надо. Ну, это опасно, потому что такой, как бы, бой, ну, когда человека видишь, там практически нету, да, ну, как бы, долетают мины там, не знаю, всякая артиллерия, ну, так что вот видно противника, может быть, максимум в бинокль или если ты снайпер. А так, вообще, ребята просто, у них задача держать позиции, да, чтобы противник не продвинулся вперед и как бы чтобы место, ну, не потерять.
Ну а как же люди там живут, вот простые люди, пришлось с ними общаться, те, которые там жили?
Да, у меня была возможность пообщаться с некоторыми, немного я людей встретила. Ну, во-первых, многие там уже не живут, они или уехали в другие части Украины. Некоторые, конечно, там и погибли, у которых не было возможности уехать. Особенно те люди, которые вот в этой серой зоне, на которые попадает. И когда я общалась, люди рассказывали, что были такие ситуации, что и дом им разрушило, там и после минометного обстрела потолок весь течет, потому что осколками побило, там школы побило осколками, ну, много там, которых ранило, там одну встретила женщину, у нее, например, глаз контузило, на один глаз слепая осталась. У кого была возможность, они уехали. У кого возможности такой нету, ну...
Пытаются жить.
Пытаются, да.
А те ребята, с которыми ты общалась, они добровольцы, да? Они сами пошли
да,
в армию?
Да. Ну, не только. Как бы на боевых позициях, на боевых точках там были и ребята, которые служат в украинской армии.
Ну, что ими двигало? Зачем они пошли? Всё-таки это же опасно, и всё, и...
Вот как бы это вопрос, который я задала себе, можно сказать, на протяжении всего фильма. И, в принципе, ну, это надо просто быть в такой ситуации, чтобы это понять. Я когда-то писала, когда уже снимала, писала своим друзьям в Германии, что снимаю фильм, там поеду туда-сюда. А они мне сразу ответили: «Ой, боже, война, нет, это не для меня». Но это очень смешно, потому что война — это не для кого, это не для тех ребят, которые туда все равно едут. Ну что это значит «война не для меня»? Не для кого. Но когда в твоей стране такое происходит, они просто не хотят на это смотреть и ничего не делать, да, потому что, ну, ты же, они несут, не все, конечно, но вот эти ребята, они несут ответственность за свою страну. Они отвечают за свою страну и за то, что они делают или не делают. Поэтому, как бы, у них даже, они даже, ну, у них не было такого вопроса, ехать или не ехать. А им, для них это было как само собой. Конечно, надо ехать, защищать страну, если такое творится.
А ты говоришь по-украински?
Я по-украински понимаю, но мне сложно, потому что в детстве я тоже на украинском не говорила, с бабушкой, с дедушкой всегда на русском, хотя, ну, в Украине же тоже жила. И у меня украинский такой, как у иностранца, я просто стесняюсь и не говорю.
Ясно, но ты не чувствовала какого-то, скажем, из-за этого, что к тебе как-то не так относились или...
Нет, такого вообще не было. Вот тоже часто люди, которые там не знают или у которых там мнение другое, они говорили, да ты что, ты там поедешь на русском, будешь говорить, тебя ж убьют. Но это вообще, ну, полный бред. Туда приезжаешь, на каком языке ты говоришь, на том языке они отвечают. Ну, там есть и ребята, которые там на английском с кем-то общают. Ну, как бы это такое...
Ну и в фильме они у тебя говорят по-русски.
Да, да, конечно. Ну, как бы они говорят по жизни, но они умеют по-русски говорить. И если ты с ними по-русски говоришь, они тебе на русском отвечают. Если с ними на украинском говоришь, они тебе на украинском отвечают. Ну, это вообще...
Соня, какое у тебя ощущение? В общем-то, это, конечно, глупость какая-то. Два каких бы, ну, действительно, народа, оба славянских народа, которые рядом, и, ну, всякое было в истории, у кого в истории чего-то не было. Наверное, каждый может друг другу предъявлять, найти, какие претензии предъявлять. А какое у тебя было ощущение вообще, это будет усугубляться или все-таки это рассосется когда-то?
Но это очень сложно сказать. Были такие моменты, ну вот на протяжении уже третий год идет эта война, были такие просто периоды, когда вот, ну и по новостям, и по себе, вот мы думали, что, ну вот в семье, да, мы обсуждаем, когда думали, что все подходит к концу, а потом раз, ну и никакого конца, но еще горячее становится и усугубляется, поэтому, ну, очень сложно сказать. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы это уже подошло все к концу, чтобы люди, ну, они, люди погибают уже ни за что, поэтому мне сложно сказать.
Это глупость, в общем-то, непонятно, за
абсолютно.
Что борются.
Да.
Что да. Это не такие враги, непонятно действительно, за что они борются, в общем-то. Друг с другом.
Ну вот я общалась только с украинской стороной, я могу сказать, что как бы украинцы, они там стоят, ну, они за свою землю, за свою страну, да, чтобы как бы за демократию, за, ну да, абсолютно. За что борются как бы люди, ну, с другой стороны, мне сложно сказать, я с ними не общалась. Ну, как бы, что рассказывают ребята, ну, как бы, что я знаю, что там не только сепаратисты, а как бы большинство просто русская армия, поэтому сложно, ну, понять, за что они стоят.
Ну, тогда, скорее всего, что их просто посылают туда.
За это... деньги. Ну, как
и,
бы...
Опять же, и за деньги. Но здесь добровольцам тоже платят, украинским солдатам?
Ну, вот парни, которых я снимала, они, им не платили. Есть там разные, как бы, есть контрактники, да, то есть подписываешь контракт, тебе за это платят, как бы, как, ну, профессия становится, ну, или, не знаю, как работа. В армии, конечно, если ты служишь, то само собой, а вот добровольцы, которых я снимала, они им не платили.
То есть у тебя такое, судя по названию фильма, «Никто, кроме нас», ты пришла к выводу, что они, что во всяком случае ими движет в основном патриотизм, ну, такой настоящий патриотизм.
Да, абсолютно. Я даже в интервью не раз слышала, они мне сами говорили эту фразу, поэтому и название фильма мне такое в голову пришло. Ну, они сами говорили, ну, если мы это не будем делать, то кто это будет делать? Ну, вот мы молодые, да, мы там здоровые парни, а кому защищать страну? Как бы нашим отцам, ну, они уже как бы свое там, ну, вложили в страну, да, не в том возрасте. А кому, если не им? Вот оно ж так реально и есть. Ну, не пойдут же женщины на войну, правильно? А кому детей рожать? Или там бабушки, дедушки или еще младшие дети. Но это единственное, как бы, поколение, которое вот столько энергии, мотивации. И, ну, а действительно, ну, кому, если не им защищать страну?
Это был твой первый фильм?
Нет, это, ну, я уже снимаю, можно сказать, 5-6 лет, а вообще вот полнометражный фильм — это уже пятый документальный фильм.
Пятый? А какие первые четыре были?
У меня все фильмы на тему войну получились. Первый фильм, вот у меня тоже просто родилась идея с дедушкой. У меня с дедушкой очень такие теплые, близкие отношения. Мы каждый второй день общаемся. Хотя дедушка в Украине живет, а я вот, ну, даже сейчас из Канады звоню. И,
а где он живет в Украине?
В Комсомольске. Сейчас называется этот город Горишні Плавні. Это Полтавская область. Вот, и мы как-то с дедушкой сидели, и шел фильм про войну. А дедушка очень любит рассказывать, ну, то, что у него, ему запомнилось о Второй мировой войне. И он рассказывал тоже какие-то истории. И, ну, я очень люблю слушать, и дедушка очень интересно рассказывает. Я думаю, ну, просто пришла такая идея, надо это записать. Ну, а потом я как-то с дедушкой эту идею продумала дальше, и в конце получился фильм. Я задавала вопросы, ну, брала интервью у украинцев, ну, и просто, может, русскоговорящих, не только украинцев, и у немцев, и задавала одни и те же вопросы. И вопросы такие, ну, как бы философского характера, да, кто там для вас герой, там, не знаю, какие события, как это поменяло жизнь и так далее. Ну, и потом смонтировала так, как бы, что на один вопрос отвечают люди, которые воевали против друг друга, можно сказать. Это был мой первый проект. А потом как-то так получилось, что, ну...
То есть, с одной стороны, дедушка, с другой стороны, я из Германии.
Да, немцы, да, да, да. Ну, у меня не только дедушка был в фильме, у меня еще там его друзья были, можно сказать. Да, вот. После этого у меня появился еще один проект, я снимала... К нам приезжали в город бывшие узники войны, которые из Польши приехали, они... в концлагере работали, и их пригласил тот город, как бы оплатил им всю поездку, пригласил их на экскурсии, просто чтобы им показать, что в Германии все поменялось, ну, как бы, им приятно, и, ну, как бы, да, и я сняла про это документальное кино, ну, это уже, как бы, город заказал, можно сказать, я им снимала. После этого еще фотограф один, он сделал выставку тоже узник, ну, можно сказать, жертв войны, да, детей войны, и ездил, ну, в разные страны. И меня он тоже попросил это оформить в документальное кино, и я ездила с ним, мы были даже в Израиле, были в Москве, в Киеве, потом он в Америку ездил, и это, ну, следующий проект был мой, и вот я с ним тоже...
Ну, у тебя просто, да, такое направление, наверное, даже иногда ты сам не выбираешь, а нас выбирают, как
да, да.
Светлана Крючкова поет.
Да. Да. Ну, мне очень интересно, я как бы думаю, там еще очень много, что мне интересно узнать и, ну, как бы посмотреть на это.
Ну, да, это интересно, потому что это все неоднозначное, как бы, и интересно. Я помню, как в Вильнюсе... У нас был там еврейский дом, еврейское общество такое организовали, и все, и там люди, которые прошли через Освенцим. И когда его открывали, приехали студенты из Германии, которые привезли им подарки. И что было очень трогательно, эти студенты пели на идиш песни, которые сочиняли в гетто. Это было как бы так очень необычно и запомнилось, потому что... Кто-то сражается, а кто-то потом, а дети их потом, в общем-то, ну, какое-то чувство вины у них было перед ними, и несут эту ответственность. Хотя я считаю, во всем виноваты там наверху все, они борются между собой, а бедные люди страдают от всего этого со всех сторон.
Вот это тоже такой пункт, что вот, ну, очень касается Украины, да, ребята там стоят, ну, в принципе, а что они могут поменять, да, решения принимают те, которые там не стоят на передовой, это очень грустно, это тоже такая, ну, такая вещь.
А какие планы дальше?
Ну, как бы сейчас много проектов еще, которые начаты и не закончены. Один из проектов, например, мы в Украине пытаемся с немецкими коллегами пытаемся создать такую платформу, да, которую, на которую могут выкладывать просто все жители там Украины или определенной области в интернет, ну, без цензуры, да, потому что как бы в Украине есть тоже такая проблема, что все каналы кому-то принадлежат, и они решают, что им показывать, и очень часто как бы они используются как пропаганда там кого-то или чего-то. В Германии совсем другая система, есть каналы, которые принадлежат, как бы никому не принадлежат, там есть директор, но этот директор, он не имеет, ну, это не олигарх, да, он не имеет права там вмешиваться в политику и так далее, ну, там в Германии с этим очень строго, и поэтому вот что касается телевидения, там очень развитая система в этом плане. И мы пытаемся создать такую платформу в Украине, там приезжаем, работаем с молодежью, у нас спонсор Министерство иностранных дел, они нам большую сумму денег на это дают, и мы над этим проектом работаем. Ну, а так вообще еще как бы много идей на фильмы, которые, когда этот закончу, его еще надо перевести на немецкий, как минимум. Я была в Париже, связывалась там с украинской диаспорой, они мне сказали, тоже помогут с переводом, чтобы там его показать. На английский очень хочу перевести.
Ну, я надеюсь, что ты и в Торонто привезешь. У нас много фестивалей документальных фильмов.
Я тоже надеюсь, да. Вот, и, ну, а потом фотографии, я в Донбассе фоторепортаж сделала, его тоже надо как-то презентировать, ну, то есть в таком направлении. Ну, и потом я работаю на телевидении еще и учусь, и у меня там еще такие небольшие проекты, которые, как бы, за счет которых я как-то живу, вот.
Ну что ж, большого успеха тебе, спасибо.
Спасибо вам.
Мы спасались. Мы спасались в юморе, мальчик, в юморе. Туда мы ушли с головой. Там и до сих пор, поэтому нас и не видно.
Александр Филипенко. 3 ноября в новом шикарном зале Lyric Theatre. С новой программой «У автора в плену». Спешите сдаться в плен. Билеты на сайтах parterre.ca и russiantix.com.
Побудем смотреть на нас в любом состоянии. Большое удовольствие.
Life, it's a moment. Life, it's a feeling. Life, it's a treasure. Life, it's a pleasure to be here. To be. You've been so fancy. You are so gentle and sentimental, just like me, like me. Take me, I am your guitar. Can't you feel it when you play with me? Take me, I am your guitar. Can't you feel the when you stay with me? Ah. How much it cost me? So many questions. How many people? How many places I want to see? To see. If you just give me something. Just give me, I'm gonna shake you, I'm gonna break you, you'll see, we'll see.
Под конец пару слов про погоду. Зимы в Торонто не предвидится, по крайней мере до Хэллоуина, так обещают синоптики. Однако в Онтарио первый снег выпадет более чем в 10 регионах, расположенных в южной части провинции в течение ближайших суток, как говорится в прогнозе Гидрометцентра Канады. В этих районах ожидается от 2 до 5 сантиметров снега. Что касается Торонто, то здесь велика вероятность дождя в ночь на Хэллоуин. Тем не менее, День всех святых обещает быть теплым с минимальной дневной температурой плюс 10 градусов по Цельсию. Итак, до свидания. С вами были Люба Черная и Андрей Мазурук. До следующего воскресенья.